в эти праздники и в наступающем Новом году. Друзья, весь мир празднует, ну так, по крайней мере, отмечают наступление Нового года. И мы понимаем, что летоисчисление идет со знаменательной даты, с даты Рождества Христова, да? Я хочу прочитать, но прежде хотелось бы, чтобы Господь благословил вот нас в преддверии Нового года, а ведь неважно, Новый год, Старый год, каждая секунда может быть новой для нас, если мы перейдем в вечность. Правда, братья и сестры? Мгновение, и входишь ты в мир иной, вне времени и пространства. Есть такое стихотворение. И это не просто Новый год. Это совершенно другая жизнь. Это та жизнь, куда мы все стремимся. Апостол Павел говорит, что я стремлюсь к этому. Я желаю уже этой жизни. Я хочу туда, друзья. Вот хотелось бы, чтобы мы жили такой жизнью. Я прочитаю из два места Священного Писания. Первое место записано в книге пророка Исаии. Исаия за 750 лет, так говорят богословы, предрек пришествие Мессии. Я прочитаю изначальных два стиха известной 53 главы. «Господи», здесь у меня стоит в скобках, «кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видим, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». И событие о Рождестве, о пришествии Господа на землю, записанное учеником Матфеем, прочитаю из первой главы, 16 по 18 стих. «Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иисус же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Друзья, из древней истории известно, что разрушительный вавилонский плен, о котором пререкал пророк Иеремия, очень подробно, когда мы читаем книгу Иеремии, там очень подробно, оставил не просто разрушение в начале Северного царства и все, что там было, уведение в плен, затем Южного царства Иудейского, но еще и, то есть эти были, он имел не только физические масштабы, но и последствия духовные для всего еврейского народа. Что именно, друзья? Как бы там ни было, и в Северном, и в Южном царстве знали единого Бога Иегову. Когда же пошли уже в Вавилонский плен, то там примешались языческие боги. Не случайно, после того, как они оказались в плену, наряду с Ветхим Заветом, наряду с Торой, у евреев появился так называемый Талмуд. Талмуд. Талмуд – это книга, в которую входит частично Тора, а большей частью объяснение Торы, объяснение законов. Законов Моисеевых и законов десяти заповедей. Я держал эту книгу в руках, немножко ее читал, это уже было давно. По-русски она называется «Сборник еврейской национальной традиции». Сборник еврейской национальной традиции. Встает вопрос, как объясняет Талмуд? Вот род его кто изъяснит? Вот в этом Талмуде просто объясняется, что это страдающий раб. Никакого намека на Мессию. Он будет страдать за свой народ. Когда страдать? Кто будет страдать? Неизвестно. Почему так? Потому что учение новозаветнее, учение Господа Иисуса Христа, не приняты народом Божьим. Господь Иисус пришел к своим, а свои его не приняли. Да? Так же мы читаем, да? Свои его не приняли. Друзья, и вот в этих прочитанных словах есть как бы немножечко о причинах. Всех причин мы не знаем. Ожесточение в Израиле произошло отчасти, Павел пишет. Ожесточение. Он говорит, от их отпадения спасение будет язычникам, да? Это Павел так пишет. Но вот из того, что мы прочитали, друзья. Почему не могли изъяснить его род? Почему единицы только уверовали из евреев? Я имею в виду из раввинов. Ну, может быть, Никодим уверовал. Предполагаем, что да. Ну, очень мало людей. Апостол Павел. Друзья, евреи знали, что Бог говорит с человеком однажды, и если того не заметят, в другой раз. Ведь знали они это или нет? Где это написано, братья и сестры? Давайте вспоминать. Эта книга входит тоже в Талмуд. Иова. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. И как там сразу стоит запятая, как Бог говорит? Во сне. Вот Иосифу Бог проговорил через ангела во сне. Когда он ему проговорил? Друзья, мы прочитали текст. Когда он решил тайно отпустить Марию. Почему он решил тайно отпустить Марию? Мария, вот Иосиф был из рода кого? Иуда. Иудина, да? Род Иудин. Род царский. Иосиф. Но он не был его отцом. Мария с какого рода была? С какого? Ох, вы не спешите. А как же оказалась у нее сестра из священнического рода, а она из Иудина рода? Как это могло получиться? Елизавета-то была ей двоюродной сестрой. Ну так ведь? И Елизавета, и Мария были из рода священников, священнического рода. Друзья, вы помните, когда родоначальник Иудин, Иуда, пообещал своему сыну младшему отдать невестку, помните, не выполнил свое обещание. Но когда он пошел искать своих овец, то вы помните, что с ним произошло? Очень нелепый и печальный случай. Помните, да? А когда ему сказали, что твоя невестка беременна, что он сказал? вытащить за город и сжечь. А почему? Почему вдруг такой жестокий приговор? А в Писании мы читаем, что если священника дочь будет найдена взятой в любеяние, что она должна быть? Сожжена. Она должна быть сожжена. Я не могу утверждать, была бы сожжена. Конечно бы, не была бы сожжена. Бог бы предусмотрел. Вот таким образом Бог и поставил преграду к осуждению Марии, потому что заговорил с Иосифом. Он заговорил с Иосифом и говорит: смотри, не отпускай Марию, не делай этого. Потому что тот, кто будет родиться от нее, это будет от Духа Святого. Апостол Павел говорит, что мы знаем, что Господь Иисус воссиял из колена Иудина. Это послание к евреям, 8 глава. Да, понятно, что он боялся. Иосиф не думал так. Иосиф был только по закону благочестивым, правильным, праведным. Но он боялся, что его молодую вот эту вот жену, еще в то время невесту, будут поносить. И чтобы предупредить вот это поношение, он решил ее тайно отпустить. Друзья, если мы откроем, я по своей памяти скажу, потому что, ну, можно открыть. Иоанна 8 глава, когда Иисус вел разговор о своем происхождении, вернее, с ним пытались заговорить. И они говорили: кем ты себя делаешь, помните? У меня заглавлено так: он ли Мессия? Это со стиха 25, 7 главы, это идет дискуссия все время. Дискуссия это идет. И в 8 главе он стал говорить о свободных и рабах, они считали себя свободными, а он им говорил, что вы в рабстве. А потом дискуссия их закончилась такими словами Господа: теперь вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину. Он был человек, он стоял перед ними как человек, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему. Он до этого им сказал, кто их отец. Мы не от любодеяния рождены. Вы думаете, это напрасно они так сказали? Это намек в адрес Господа Иисуса. Одного отца имеем, Бога. Друзья, вот эта толпа, которая разговаривала с Господом Иисусом Христом, они не могли, в их головы никак не могла прийти мысль, что этот простой человек, стоящий перед ними, это Божий посланник, это Мессия. Его род никто не мог им изъяснить, ни их, ни рабаи, ни они сами не могли вообще допустить в сознание свое, что это тот, о котором говорил Моисей и пророки. Вы согласны с этим? И написано: от уз и суда он был взят. Друзья, от какого суда он был взят? Разве он был взят от человеческого суда? Нет. Его все время судили, пересуживали, что угодно о нем говорили. Этот человек любит есть, пить вино, друг мытарям и грешникам. Говорили так? Человеческий суд был очень строг. В конце концов, человеческий суд его привел на крест, на Голгофу. И даже тот человек, который увидел в нем, что действительно его из-за зависти предали, и хотел отпустить его, сказал: разве ты не знаешь, это все в моей власти. И когда он услышал свои уши: если бы это не дано было тебе свыше, он испугался, А тут еще жена ему сказала, помните? И он его решил отпустить от человеческого суда избавить. Но ничего у него не получилось, потому что выбор был такой, или он, или ты. Правильно? Вопрос-то стоял так, если его отпустишь, голова твоя полетит. Мы же сообщим. И поэтому от человеческого суда он не был изъят. Он не был взят. А от какого суда он был взят, братья и сестры? Возмездие за грех смерть всем людям. Он был человеком. Он взял это возмездие на себя. Смерть он понес, как все люди, потому что он самый грешный оказался за всех людей. А от какого суда он был взят? Вот это вопрос. Наверное, от вечного осуждения в гиену, правда? Потому что грешникам нужно было быть в гиене. Вечно, подлежит вечному осуждению, если нет Избавителя. А он оказался и Избавителем. Это был чудеснейший Божий план. Он оказался одновременно и жертвом, и он оказался и Избавителем, потому что победил грех и смерть. Многие люди читают по сей день, те же евреи читают эти интересные слова, замечательные слова, и по-своему толкуют эти места Священного Писания. Ну, например, Псалом 1, 2, прошу прощения. «Возвещу определение. Господь сказал мне». Они думают, что это только речь идет о Давиде, который говорил такие слова. А здесь с большой буквы написано. «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев его возгорится вскоре, блажены все, уповающие на него». Друзья, читали это столетиями, эти слова. О чем думали? Кто сказал? Кому принадлежат слова? Какому-то царю? Да, считали. Или тому, или другому, Давиду. Кому, братья и сестры, эти слова принадлежат? «Почтите сына». О ком речь? О Господе Иисусе Христе. Друзья, сегодня получает распространение такое течение универсализм. Он берет свое начало из глубокой древности. Сейчас вы можете видеть на бамперах, ну, может быть, пожилые люди не обращают внимания, слово «coexist», где первая буква в виде полумесяца мусульманского, последняя буква «Т» в виде креста, где каждая буква в этом слове, шестибуквенном, означает определенную религию. Это говорит о том, что в этой религии говорится там, что самое важное, чтобы человек верил в Бога. А если Бог ему открылся в той религии или в другой религии, это не так важно. Люди, которые придумали эту религию, они очень удобно объясняют людям, что все религии – это просто брокеры, которые продают людям понятие о Боге. Священство. Все это совершенно не нужно. Обращайся к Богу напрямую. Бог может с тобой заговорить. Молись Богу. Бог тебе ответит. Делай добро. Относись к другому как к себе. Это самое главное, чтобы ты познал Бога. Бог может с тобой заговорить. Друзья, я поражаюсь тому, что не так думают некоторые христиане. Они говорят, и вам, может быть, так скажут кто-то. А я молюсь, чтобы Бог заговорил мне словом. Я молюсь, чтобы Бог заговорил мне голосом. С Авраамом говорил, а я дитя Авраама, а я сын Авраама, я дочь Авраама. Почему со мной Бог не может говорить? Я говорю, ну мы не Авраам. Это первое. А второе написано, что Бог, прежде говоривший отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, через которого века сотворил. Разве этого недостаточно? Оказывается, некоторым людям недостаточно. Они очень ждут, чтобы с ними заговорил Бог, лично с каждым. Я когда-то выразил такую мысль в Молтавимедиксе. Интересно, что ко мне обращались люди в один день, причем два человека. И оба ходят в определенную церковь, в харизматическую церковь. Я этому не удивился. Вот ты сказал, что Бог не говорил с человеком, а мне Бог говорил. Я говорю, как Он вам говорил? Мне Бог сказал, я говорю, как Он вам сказал? Вы голос слышали? Нет, но он так мне мысленно сказал, вот, мысленно. Допустил, я так хотела уехать отсюда, мне Бог послал болезнь. Ну, видите, но это мысленно он сказал. Мне Бог тоже мыслью говорит. Напоминает Священное Писание. Священным Писанием говорит мне Бог. Другая женщина мне в тот же день говорит, а вот я молюсь, чтобы Бог со мной заговорил. Ну, я знаю одну женщину, которая 40 дней была в посте, Бог заговорил, потом она получила откровение, но откровение оказалось неверным. Я как-то уже об этом говорил. Друзья, можно попасть в обольщение. Это чистой воды обольщение. Когда мы ждем и упрашиваем у Бога, чтобы Бог со мной заговорил. А хочет ли Бог говорить с нами? Это уже вопрос другой. А достойны ли мы? Или вообще... Вы думаете, что Бог ничего не делает? Он настолько свободен, как мы, что Он должен говорить с каждым из 6,5 миллиардов. Каждый бы захотел, чтобы с ним заговорил Бог. А Бог говорил однажды с человеком. Если того не заметит, другой раз. И написано, как говорит Бог. Я всегда таким людям говорю, если вы хотите, чтобы Бог с вами заговорил, внимательно прочитайте книгу Иова, 33 главу. Вот там написано, как говорит Бог с человеком. Другого в Священном Писании мы не находим. Вы можете найти, что Бог говорил в Сыне нам и продолжает Он говорить. Всякий раз, когда мы открываем эту книгу, правда, братья и сестры? Когда мы открываем эту книгу, Бог говорит нам или нет? Если мы принимаем, если мы способны слушать, Бог всегда говорит, если я способен слушать. Вопрос в том, что мы не способны слушать. Часто бывает не способны слушать. А чтобы быть способным слушать, нужно свое «я» гордое смирять пред Словом Божьим. Правда же? Смиряться пред Словом Божьим. Всякий раз, когда я иду на собрание, нужно быть готовым больше к слышанию, нежели к приношению жертв. Тогда Бог будет говорить. Бог будет говорить и сегодня. А может быть, кому-то уже и проговорил, не знаю. Но Бог всегда готов, Он говорит нам через Сына. Так мы читаем в Священном Писании. Пусть Господь поможет нам быть способным и слышать Его голос. Он может быть всегда в тихом веянии ветра, когда Господь обращается к нам, нам нужно быть способными ответить на Его призыв. Давайте мы об этом помолимся Господу, попросим Его благословения. Аминь. Наш Господь, мы благодарим Тебя, что Ты говорил и продолжаешь говорить нам через Сына Своего, ибо Ты оставил это верное Слово Твое. И оно дошло до нас, Господи. Если бы Ты желал как-то каким-то другим видом открыться, Ты бы открылся Для тебя нет проблемы проговорить всему населению земли своим голосом. Господи, но мы так далеки от Тебя бываем, и Ты оставил нам это слово, Господи, которое было воплощенным словом на этой земле. Помоги же нам верою это принимать, верою воплощать это слово в своей жизни, чтобы мы были и в дальнейшем способны слушать Тебя и исполнить Твою волю. Благослови Церковь на этом месте. Благослови, Господи, духовный рост каждого члена Церкви. И в наступающем новом году, чтобы мы приносили обильный плод в Царстве Твое и прославили Тебя вечного Бога. Аминь.
Вставшие будем петь псалом под номером 261. «Лишь в Боге, душе моей, успокоение».
Приветствую, братья и сестры. Тоже мы будем продолжать с вами разбор Священного Писания. Второе послание апостола Павла к Коринфянам. Мы находимся в 12 главе с вами. Я буду читать с 11 стиха до конца. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у нас недостает пред прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость». У вас недостает, что я сам не был вам в тягость. «Простите мне такую вину». Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитрым, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Господом, мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, что мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какой делали». Братья и сестры, мы с вами рассуждали уже с 11 стиха, и вот мы пришли к тому, что апостол Павел, он подтверждал свое апостольство. Мы говорили до этого в прошлой главе о том, что он говорил о своем происхождении, что он еврей, что он израильтянин, то есть происхождение, принадлежность, что он дитё Авраама, то есть наследник обетования веры Авраама, Христов служитель, вот об этом он тоже говорил, и его страдания подтверждают его апостольство. Его откровение, помните, в начале этой 12 главы речь идет о том, что он был восхищен, и он говорит об своем откровении, тоже подтверждение своего апостольства. И вот теперь он говорит о том, что его знамения, то есть знамения Павла подтверждают его апостольство, его знамения. И здесь мы с вами назвали признаки апостола, оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. О чем мне хотелось бы сейчас с вами поговорить несколько, о том, чтобы мы могли с вами сравнить. Вот есть признаки апостола, да? Несколько раньше, вот мы с вами читали в 6 главе этого послания, там речь шла о признаках служителей Божьих, да, или качествах служителя Божия. И мы с вами читали в 11 главе о признаках лжеапостола. Мне вот хотелось сравнить эти признаки, признаки лжеапостолов и признаки апостолов. Я думаю, что время, в котором мы с вами живем, оно, конечно, несколько отличалось от того времени, но, в общем-то, все то же самое остается. Все то же самое. Вот мы с вами в 11 главе читали признаки лжеапостолов. Это 11 глава с 19 текста. И здесь, смотрите, он говорит о том, что вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. То есть первый показатель вот этих лжеапостолов, или как они себя называли, да? Или как их апостол Павел называет? Великие апостолы, да? Сверхапостолы. Вот. То, что они неразумные. Первое категория, качество вот этих людей неразумные. Потом мы говорили о том, что он говорит, что вы терпите, когда кто вас порабощает. То есть когда кто вас делает рабами. Порабощает. То есть речь идет, скорее всего, о какой-то диктатуре, да? Когда кто-то насаждает свои мысли и не готов ничем поступиться. То есть о диктатуре. Когда кто объедает, когда кто обирает. То есть когда кто-то живет за ваш счет, то есть это какое-то такое материальное доминирование, да? Или выжимание пасты, скажем так. Вот. Когда кто превозносится. То есть эти люди, которые были лжеапостолами, считали себя таковыми, считали себя апостолами, на самом деле были лжеапостолами, они ставили себя выше. Но здесь, скорее всего, речь идет не только о том, что выше по положению своему, скорее всего, выше и по понятиям, по откровениям, да, как апостол Павел пытался их ставить немножко на место своими словами. То есть эти люди считали себя выше других в понятиях, может быть, даже в библейском знании, ну или в нашем представлении в библейском знании, да, вот по откровениям. И написано дальше, когда кто превозносится и когда кто бьет вас в лицо. Ну, в общем-то, речь, скорее всего, идет об унижении. То есть эти люди ставили себя выше, и других они куда-то задвигали и унижали. Не в то ли время мы сегодня с вами живем, что и такие вещи также проявляться могут. И вот эти как бы качества, да, и вот теперь качество служителей Христовых. Это второе послание Коринфянам, 6 глава. Друзья, мы немножко назад возвращаемся, потому что я думаю, эта мысль довольно-таки важная. Вот то, что можно извлечь из вот этой вот второй главы, для нас, из второго послания, из вот этой 12 главы. Смотрите, я еще напомню. Это у нас второе послание Коринфянам, 6 глава, с 4 текста. «Но во всем являем себя как служители Божии». И дальше идет перечисление, в чем это проявление. Я не буду все стихи прочитывать, только выборочные. Потом у кого-то будет пожелание поучаствовать, пожалуйста. В великом терпении. Дальше, ну тут под ударами, в темницах, в тех обстоятельствах. Дальше, шестой текст. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке. Вот как бы основные принципы, или как сказать, основные качества, критерии служителя Божия. Лжеапостолов мы прочитали, да? Там и, значит, неразумие, и порабощение, или диктатура какая-то, материальное доминирование, да? Вот превозношение и унижение других людей. А здесь великое терпение, чистота, благоразумие. Если там неразумные, да, апостол Павел так их классифицирует, то здесь благоразумие. Вот такой яркий очень контраст служителей Божьих или служителей Христовых и лжеапостолов. В великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. И я думаю, здесь вот во второй главе, во втором послании, 12 главе, которую мы сейчас вместе с вами читали, здесь речь идет еще о признаках апостола. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, ну там тоже речь шла, да, о великом терпении. В терпении, терпением, знамениями, чудесами и силами. Здесь уже больше проявления, наверное, ну я бы сказал, может быть, даже сверхъестественное проявление. Потому что силу Божию ее невозможно было подделать, наверное. Вот апостол Павел здесь именно об этом говорит. Я думаю, друзья, что сегодня мы, когда вот такие попытки сравнения делаем, то я думаю, что, ну не знаю, как вот вы считаете, сегодня больше апостолов или лжеапостолов? Как вы думаете? Или вообще лжеапостолов нету? Может, это в прошлом, может быть, тут только касается 2 Коринфяна, в общем-то, к нам это не относится. Как вы думаете? Пожалуйста. Руку вверх и микрофон, пожалуйста, будет хорошо. Потому что у нас многие люди с аппаратами, они ничего не слышат, если вы с места говорите. Будет хорошо, у нас, кто сегодня дежурит у нас? Он Алексей у нас дежурит, он подойдет к вам с микрофоном. Пожалуйста, друзья, сегодня мы живем, время есть лжеапостолов или апостолов Христовых? Или время только служителей, вот, которых мы читали в 6 главе? Признаки апостола здесь, да, ярко выраженные. Вот. Как вы считаете, сегодня мы имеем апостолов Христовых, имеем мы сегодня служителей Христовых или лжеапостолы? Вообще это к нам относится сегодня или нет? Пожалуйста. Я знаю, у вас есть что сказать. Всегда, когда человек молчит, значит, у него есть что сказать. Потому что если он говорит, то... Сразу я имею в виду. Пожалуйста, Михаил.
Но апостолов не может быть по тому определению, что церковь утверждена на основании апостолов и пророков. Поэтому этот период уже прошел, церковь утверждена. Поэтому если сейчас появляется апостол, то куда его воткнуть? То есть зачем? Уже все есть, все построено. Поэтому и лжеапостолов нет. Но, наверное, есть лжеавторитеты, или, как Христос говорил,
служители.
Они придут в овечьей шкуре, угу. Что по делам можно выявить, что это за человек. Не потому, как он говорит, а по делам. На это проблема остается и существует. И, кстати, косвенное подтверждение тому, что в Откровении послание церквям все-таки периоды, потому что именно в Эфесской церкви говорится о лжеапостолах. А потом в других уже церквях они отсутствуют. А вот мы видим, что в Коринфе эта проблема существовала. И, наверное, это существовало во многих церквях, но только Эфесское первое послание отмечено этим явлением, а в других нету. То это как косвенное доказательство, что, скорее всего, это периоды по времени.
Хорошо. Хорошо. Прозвучала мысль, да, что сегодня у нас апостолов нету. Братья, как вы думаете, апостолы сегодня есть или апостолов сегодня нету? Посланные – это апостолы. Но если мы говорим, конечно, за суть, за дар, да, вот когда мы разбираем послание, там есть дары, которые, дар апостольства, то мы понимаем, что дар апостольства, какой подразумевает Писание. Вот здесь даже смотрите, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением. Ну, терпение – да. Вот. А потом знамениями, чудесами и силами. Как у нас сегодня со знамениями, с чудесами?
У нас апостолы без чудес.
У нас апостолы без чудес. Липовые апостолы, наверное. Друзья, ну я, например, думаю, что вот если саму суть брать, апостольство, то мы понимаем, да, что этот дар, он был дан для того, чтобы сформировалась церковь, апостол как таковой. Вот то, что мы прочитали в 6 главе 2 послания, там речь идет о том, что мы являем как себя как служители Христовы, да, то мы понимаем, что все, что там перечисляется, смотрите, великое терпение, в чистоте, благоразумие, великодушие, благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины. Вот эти качества, они и сегодня присущи служителям Христовым, да? Апостольство послужило для того, чтобы сформировать, утвердить церковь, и как такового нет сегодня. Но качества, которые мы с вами прочитали, качества лжеапостола, или, можно сказать, не апостол, а лжеслужитель, да, потому что апостол Павел там немножко иронию такую говорит, да, или сарказм немножко звучит, что они сверхапостолы, то есть они великие люди вот эти вот, которые так себя вели, и которые, в чем они преуспели? Неразумные, значит, они порабощали других, то есть сделали людей других рабами. И я думаю, что это рабство не только рабство, может быть, там, это не такое прямое рабство, да, они делали рабами, может быть, своих мыслей, своих, как бы сказать, каких-то своих утверждений, то есть вводили людей в такое состояние, что они становились от них зависимыми. Порабощенный человек это который? Какой? Какой попадает в зависимость, да, в зависимость от некоторых мыслей, иногда неправильных, вот. И потом материальная, тоже материальная, может быть, какая-то зависимость, да, там написано, они обирали, там, может быть, лукавством как-то брали. Вот. Превозношение, то есть занимали высокое положение в сознании других людей. Я думаю, друзья, конечно, настоящего служителя Христова можно узнать по смирению, да? По смирению. По тому качеству, которое апостол Павел многократно в своих посланиях утверждает и делает, ставит во главу угла, как одно из качеств христианина и служителя Божия, истинное. Вот, а те люди, которые превозносились или ставили себя выше и по положению, и по своим понятиям духовным, это отличительная черта лжеапостольства и сегодня. Ну, я не то, что лжеапостол, а как бы лжеслужители, скажем так. Вот. Или лжеапостол, как апостол Павел называет их. Вот. И, конечно, унижение других людей. А, вы что, не понимаете? А как вы не можете этого не понимать? Вы что, еще с этими разобрались, да? Значит, вы еще там где-то. Вы еще, может быть, не духовны, вы еще не достигли каких-то вещей. Это тоже один из признаков, неположительных признаков. Пожалуйста, может быть, еще у кого-то мысли по этому поводу? Пожалуйста.
Иисус Христос избрал себе 12 апостолов. И Петр спрашивал даже, мы все оставили. И что нам будет? Христос говорил, что вы будете судить 12 колен Израиля. Отсюда я так понимаю, что 12 апостолов было. Но сегодня есть лжеучители, как апостол Петр говорил. Очень много их. И лжепророков.
А какими качествами мы будем отличать? Вот эти качества нам подходят для отличения? Или еще какие-то должны быть? По плодам, хорошо. Мне нравится это место. По плодам. Пожалуйста, еще как? А какой плод может быть? По каким плодам мы их узнаем? По плодам Духа? По плодам Духа узнаем. Хорошо. Еще как мы узнаем?
Будут хвалить.
Будут себя хвалить. Ну, превозношение, да, это вот один из этих же принципов. Ну, друзья, я напомню, мы часто говорим о некоторых вещах, я думаю, надо периодически говорить, чтобы они стали нашей плотью и кровью. Тогда это будет для нас очень легко. Вот, то есть мы говорили о том, что плод, как-то мы говорили, не в прошлый раз, мы говорили о том, что плод, каким, по каким плодам? Первое – это плод уст, да, о чем говорят, что говорят? Что говорят они? Какие слова? Иногда бывает так, что говорят хорошо. Вот второй плод какой? Плод жизни человека, да, как человек живет. Это тоже плод. То есть он может говорить, а жить не так. Если слова иногда расходятся с делами, это тоже проблема. Вот и третий плод, это вот как раз плод, которым брат сказал, который написано в книге, в послании Галатам. Там речь идет о плоде духа, то есть что внутри у человека. Говорит он, может быть, одно, живет, а что внутри? Что внутри у него? Вот три плода, плод жизни, плод уст и плод духа, его духа. в том месте Писания речь идет не о том, что это произвол, это вот Господь, знаете. Да, это выросло под действием Духа Святого в его жизни, но это произвел его Дух. У него внутри там любовь, терпение, смирение, да, долготерпение, или его нет. Я рассказывал этот пример, как-то один раз мне пришлось с одним человеком, но он великий, о себе вещи рассказывал, хорошие, добрые, вот, ну и говорить мог хорошо. А как-то мы с ним ехали в троллейбусе, и один человек, ну там женщина, она ему наступила каблуком таким острым, знаете, каблуки, такие шпильки, да, вот, и из него там прорвалось такое, что грустно очень, надо выходить на следующую остановку собрания, а мне хотелось сделать вид, что я его не знаю. Я честно говорю. Вот. То есть, получается, иногда человек говорит хорошо, живет вроде бы, да? А когда его коснулось чего-то, и оттуда излилось то, что там есть. То, что есть, то и излилось оттуда. Вот это по плодам их узнаете, я согласен. Еще, друзья, пожалуйста, какие-то, может быть, критерии? Сегодня это важно для нас или не важно? Апостолы, лжеапостолы, служители и лжеслужители. Пожалуйста, или дальше двинемся. Да, пожалуйста, Александр.
Я думаю, что служитель Христов должен всегда искать миру, призывать миру всегда. Потому что то, что написано, блаженные миры.
Что-то наши радисты.
Ибо они будут наречены сынами. В любой ситуации он будет призывать.
Микрофон давайте сюда, не работает. Хорошо. Еще, друзья, может быть, у кого-то есть пожелание. Какое у нас должно быть отношение? Отношение к таким людям. Какое отношение? Вот апостол Павел отчасти это демонстрирует, да, говорит о том, что отчасти он их обличал, этих людей. Да? Еще какие есть методы? Или не замечать нам этого нужно? Или как нам реагировать? Как нам реагировать на лжеслужителей? Делать вид, что мы их не заметили. Обличать. Или как? Или обходить их стороной просто. Ну вот апостол Павел, вот там в той церкви, да, там возникли проблемы. Апостол Павел решил, все, я больше туда не пойду. Или как? Пожалуйста. Остерегайтесь. Очень хорошее место. Остерегайтесь. Еще, пожалуйста. По делам их не поступайте. Иногда даже лжеслужители, помните, да, место Писания, там написано, все, что они вам говорят, вы соблюдаете? Доброе, да? Все, что доброе. А по делам их не поступайте, так, как они делали. То есть иногда люди, которые, может быть, плоды уст хорошие у него, да, плод уст хороший, а плод жизни плохой. Такое тоже бывает, да? И вот он говорит, то, что они вам говорят, вы соблюдайте, а по делам их не поступайте. Еще, пожалуйста, друзья. Пожалуйста.
Ну, чтобы различить, правильно говорит, или по учению Христа, или нет. Я, например, пользуюсь тем, сравниваю с Писанием. Когда оно не соответствует, это учение Писанию, то я настораживаюсь и не принимаю. Значит, нужно хорошо знать Писание. Потом написано, чтобы мы ревновали о дарах духовных, да? Вот, значит, нужно просить у Господа, чтобы Он дал какой-то дар. Писание, вот как я руководствуюсь тоже, например, вот было толкование во время Христа, было толкование о Христе такое. В 7 главе Иоанна там говорится, что не Он ли Христос, значит, как бы, мне кажется, что как женщина одна сказала. Но нет, и сама себе отвечает, ну нет, мы знаем, что Христос, когда придет, то никто не будет знать, откуда Он. Разве это так? Откуда она, эта женщина, знала, что когда Христос придет, то никто не будет знать, откуда Он. Значит, так учили в храме, так, значит, проповедовали. То есть было ложное толкование о Христе. Вот. Но мы этого, говорит, а этого мы знаем, и у него есть и отец, и мать, и сестры, и братья здесь. Значит, это не Христос. К такому выводу она пришла, да? А Христос услышал такие слова и говорит, возвысил даже как бы голос, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и что я не сам от себя пришел, но пославший меня есть истинен». Вот. Значит, кому-то эти слова относились действительно, что они знали, кто он и откуда он, хотя народу они учили, что может ли Христос прийти из Галилеи. А они знали сами, вот эти, которые так говорили, они знали, что он должен родиться в Вифлееме. Значит, раз родится, значит, у него должны быть плотские родители, значит, должны были так учить, значит, они знали. Ну, потому что первосвященники, как мы знаем из Писания, саддукеи были. Они не верили ни в ангела, ни в духа, Бог есть дух, да, ни в духа, ни в воскресение. Кто же они были? Я вот узнаю, что это были замаскированы те же, как современные атеисты.
Я думаю, что некоторые вещи, которые написаны, они, наверное, относились к высказаниям мудрецов. Их вот, например, так же, как мы с вами говорили о том, что вот в Писании Христос сам говорит, помните, да, Он как говорит? Он говорит, сказано древним, да, там, ненавидь врага твоего. Но ведь если вы поищете в Писании, нигде в Писании нету такого выражения, ненавидь врага своего, нету. Вот. И поэтому нельзя говорить, что это вот сам Христос, сам Бог сказал, да, ненавидь, а потом он как бы изменил свое мнение. Так в Писании не написано. Но это знание вот это вот, так же, как и о чем вы говорили, оно присуще было им. То есть они знали, они так, может быть, подразумевали, или кто-то их этому учил. Пожалуйста.
Вот это как раз, что я говорил, Талмуд. Вот там вот есть объяснение заповедей. Ненавидь врага. Ненавидь врага – это око за око, зуб за зуб. Понимаете? Вот это вот. Но там объясняется так, что священный долг еврея – это защищать свою родину, убивать врагов, но не близкого своего. То есть у них вот, допустим, не убей, слово убей – это не так, как в целом понимается не убей. Вообще. Но не убей, жестоко не убей. Do not murder, вот такое, но в таком плане написано. Как бы. То есть врага, который наступает на тебя с другой стороны. Но если тебя какой-то там близкий, твой, ну как, твой сосед, то ты не можешь его убивать. Вот так, в таком плане.
Еще, пожалуйста, кого-то мысли, Павел.
Ну, я вот так вот размышлял, когда вот над этим, ну, над этой темой, то получается вот самое тяжелое или самое, может быть, трудное для всех нас, это вот различить лжеслужителя или там лжепророка. Почему? Потому что, допустим, даже если он будет 99% говорить правильно все, и как должно быть. 1% скажет, ну, какого-то лжеучения, и человек, который доверится вот всему тому, скажет, ну, он же правильно все говорил, да? И вот достаточно вот это вот чуть-чуть, вот туда, ну, этого яда добавить, и достаточно для человека для того, чтобы он, ну, как бы уже расположился и принял это лжеучение. Вот в этом самом проблема. Вот особенно вот настоящего времени. Я вот как бы слежу за этим, ну, замечаю, и очень много людей увлекаются различными, ну, ораторами, да, или там проповедниками, которые так, ну, просто удивительно тонко так все завуалировано там, но в конце концов смотришь, и это лжеучение. Я вот долгое время, когда вот, ну, Библию читал много раз, и вот пытался понять, вот Слово Божие говорит про Валаама, да, что он, ну, как бы сделал недоброе дело для народа израильского. Но вот я сколько раз пересчитывал и пытался найти конкретно, вот что же он сделал не так. Все вроде бы говорил отлично, да, все вот как Бог ему открывал, да, вот он идет, говорит, ну, давай жертву, жертвенник устрой, да, я пойду, что скажет мне Господь. И он говорил все точно то, что говорил Господь. И казалось бы, ну что он плохого сделал? А Слово Божие нам открывает, что он плохого сделал. Он все хорошо делал, только чуть-чуть он сделал, ну, как бы плохое. Он дал совет, и все. Вот этого совета было достаточно. То есть получается, что вот когда мы рассматриваем даже то, что сделал Валаам, он все вроде делал красиво, хорошо, правильно, с Богом у него было общение и так далее. То есть он ничего вроде бы как не переступил, никаких границ, ничего. Но дал совет, и все. И Израиль был поражен всего только от одного совета. То есть, ну, мысль какая у меня? В чем сложность нашего времени, или, может быть, сложность всего христианства в том, что очень трудно различить вот этого лжепророка или лжеапостола, потому что все хорошо, сердце располагается, и вроде как слушают люди, а потом вот эта отрава поражает сердце, и уже трудно очень что-то изменить.
Хорошо, дозировано, да, дозировано. Я думаю, что мы еще в такое время живем, когда информации очень много. И раньше, допустим, мы были, у нас было мало информации, ну, по многим вопросам, и в вопросах верования других, и в вопросах там, мы спикеров никаких не слышали, да, ни проповедников там каких-то, ну, радиопроповедники были одни и те же, которые проповедовали фактически, да, вот. И, может быть, мы даже их взглядов не знали, их миллионы людей по всему, там, по всей планете слушали, этих проповедников. Вот сейчас хлынуло очень, ну, как бы сказать, очень большой поток информации. И как разбираться в этом потоке информации? Вот этот принцип, который мы сказали, да, тот же самый, вот, который касается плодов, это важный принцип. Потому что чаще всего бывает так, что люди, слушая или смотря видео проповеди, или слушая проповеди, у них не возникает вопрос, а как живет этот человек, а что он из себя представляет по жизни. Вот, потому что про некоторых людей, если вы, ну, мы попытаемся узнать, то иногда всплывает информация, которой нам потом нет желания продолжать слушать некоторых людей. Так бывает. Вот, потому что нам важно, каким образом это повлияло на жизнь самого человека. Или, допустим, есть авторы, которые пишут книги, которые бы пользовались популярностью у всех религий без исключения. Есть такие авторы, которые пишут так, что они вообще не касаются вопросов там, каких-то деноминационных там, или вопросов там, исповедания веры некоторых, а пишут об общих вещах. Вот. Часто это связано с тем, что, чтобы это продавалось хорошо, потому что когда все покупают, это хорошо. Вот. И есть такие люди, которые, ну, как бы, ну, производят такие труды, ну, очень, очень часто и много пишут книг и продают. Вот, поэтому надо быть очень внимательными. Еще, может быть, друзья, кто-то скажет, каким образом можно отличать, вот, скажем так, добро от зла. Ну, вот один из показателей, да, как мы говорим, это еще с детства. Крошка, сын к отцу пришел, да, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот я думаю, спрашивать у Бога нужно, что это, хорошо ли это, плохо ли это. Потому что мы не всегда сами можем разобраться. Вот один критерий прозвучал еще, да, Священное Писание. Как согласуется с тем, что я слышу или я читаю Священное Писание? Потому что есть книги, и может быть там читать вы начнете. И вы не... Я помню, ну, пример такой яркий, я рассказывал, может быть, уже об этом. Мне приходилось заочно учиться в бельгийской заочной библейской школе. Вот. Это Бельгия, да, вот они высылали материалы, это библейский международный заочный институт, и они высылают литературу, ты как бы учишься заочно, отсылаешь назад потом туда свои работы, они их проверяют. Ну, в то время это было, ну как сказать, мы не знали вообще, что такое библейское образование. Только закончились гонения, 88-й год, и было желание сразу такое, надо учиться. Вот, нужно, вот. И я один учебник прошел, как бы отучился, отошел второй, третий, я не помню уже сколько было их. Вот, они там по окончании каждого курса высылают тебе свидетельство, что ты прошел этот курс, ты двигаешься дальше, дальше, дальше. Вот, и в какой-то момент уже, я не помню, какой-то месяц или какое-то время было, приходит учебник, который назывался, вернее, у которой освещал учение о Святом Духе. Учение о Духе Святом. До этого там были там, учения о церкви, там еще какие-то учения. Вот. А мне было интересно, вообще, ну, все время интересно то, что связано с нашим вероучением, с нашей догматикой. Вот. Ну, а тогда я еще был молодой человек, еще не женатый, и мне интересно было учиться. Вот. И я стал читать. И то, что я стал читать в этом, как бы сказать, в этом учебнике, а это же не просто пожелание, знаете, там, для людей, которые просто хотят Бога узнать. Это уже предполагает какие-то расширенные знания, какое-то учение. Уже не просто формирование, там, какую-то книжку я взял в магазине почитать, знаете, там, по каким-то вопросам. Вот. А это преподавание доктрин, важных доктрин. Вот. И на какой-то момент я начал читать там вот то, что Дух Святой через вас молится, и дальше, дальше, дальше. То есть откровенная харизматия, вот то, что мы бы сказали, да, писяческое заблуждение. Вот. И оно на международном уровне. То есть очень часто очень разные вот эти вот конфессионально окрашенные или не окрашенные, или внеконфессиональные учебные заведения, они открыты для всех. То есть они должны привлечь на свою сторону многих людей. И даже здесь, вот те, которые семинарии часто есть, которые присущи какой-то конкретной конфессии, там, Южной конвенции баптистов или еще что-нибудь, они, у них тоже некоторые вещи свободные есть. Потому что это учебные заведения, они заинтересованно готовят и для своих конгрегаций преподавателей и пасторов, и богословов, и вообще для всех. Вот. И я потом написал письмо, то, что я больше не могу продолжать обучаться у вас, потому что как бы мои взгляды, да, или как бы мое мировоззрение, мое восприятие расходится с тем, что я читаю, то есть с тем, что я вижу. Мне пришлось прекратить там обучение. Но я просто за то, что говорю, что уже какой-то опыт жизни христианской, нахождение в церкви помог это отличить. А представьте, если, допустим, громадное количество людей, которые только уверовали или на пути этом стоят. Они могут проглотить это и дальше, и пойдет. Не то, что я там оказался тем, кто смог это различить, но для меня это было очень конкретно, потому что я был, баптист с детства. Вот. И для меня это очень яркий был контраст. А вот я думаю, что многие люди могут попадать, или даже вот здесь, вот прослушивая, очень много сейчас даже учебного материала, прослушивая лекции, там, преподготовки библейским курсам, еще какие-нибудь, слушаешь там, прослушиваешь курс какой-нибудь колледжа, да, по систематическому богословию. Некоторые вещи очень ярко бросаются в глаза, потому что они выходят за рамки нашего вот восприятия богословия. Ведь некоторые обвиняли часто нас, ну, наше братство, да, в том, что у нас нет богословия, у нас нет учебников, у нас того, другого нету. Друзья, но я скажу, что то, что есть, оно чаще всего и часто бывает стоит на голову выше того, что есть в этом мире и, может быть, даже в этом же государстве, которое сильно очень развито в вопросе богословия. Выше намного. Вот, и поэтому я думаю, что, может быть, не в плане методических пособий, не в плане методических указаний или там каких-то разработанных материалов, но вы представьте, вот мы с вами как-то говорили уже об этом, представьте Авраама, да? Авраама. Ничего не учился, не кончал, да? Можно ли нам сказать, что вера Авраама была меньше, чем наша вера сегодня? Да наши где-то там ниже плинтуса с его верой. И еще раз я хочу эти слова повторить. Нам сегодня не хватает ни библейского систематического образования или богословского семинария, нам не хватает пустыни и горы, да, куда пророки заходили для учебы общения с Богом, и пустыни, где они учились этому, вот как Моисей, допустим, да, вот этого не хватает. Хотя я сторонник библейского образования тоже, такого дозированного. Пожалуйста, Александр.
Я вот брату Николаю сказал, думаю, это будет полезно молодым слышать. Я был совсем молодым человеком в 77-м году, когда уверовал, и у нас в церкви шел разбор первого послания Коринфянам. Я помню очень хорошо. Вел пресвитер, вот как сейчас вот брат Александр. Этот уже брат пожилой, уже лежит, Федор Александрович Крокодилов, вот здесь запорожские знают. В этой книге я вычитал вот такую ересь. Значит, там, когда о добрачных отношениях, этот Вернер де Бор написал так, что сестру, ну куда уже громче, друзья, сестру не нужно считать любодейцей, если она по согласию живет с братом до брака. Они же друг другу слово дали. Как вам такое утверждение? Они друг другу слово дали. Если они слово выдержат, значит, никакого греха в этом нет. Вот пишет доктор богословия Дебор. Я вам говорю, это так, вы можете проверить. Первое толкование на первое послание Коринфянам. Вот так. Но это был еще 77-й год. Молодежь может такое прочитать. И скажут, и что вы там без всякого образования еще учите, когда вот доктора богословия так учат. Вот и все.
Мне, думаю, что неправильно было бы говорить о том, что вообще не нужно, но нужно, чтобы оно было, как бы сказать, какие-то принципы. Вот мы говорим сейчас за принципы, за критерии, которые мы бы это могли проверять. Пожалуйста, еще, друзья. Ну, давайте дальше мы двинемся. У нас признаки апостола. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только то, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Ну, немножко опять ирония, да, у апостола Павла. Он говорит о том, напоминает, как мы с вами говорили, у него был принцип такой, да, вероятно, скорее всего, что это принцип, которым он пользовался. Если он пришел в эту церковь, он не брал деньги с этой церкви для себя. Ну, мог пользоваться от другой церкви для того, чтобы ему жить, вот, ну, если, кроме того, что он еще работал. Игорь, ты что-то хотел сказать, мне кажется, нет? Ты что-то хотел сказать? Ты смелее поднимай.
Вот эти рассуждения о том, как нам понимать, кто является апостолом, лжеапостолом, у нас получается все сводится к мнению меня самого как человека. Я должен абсолютно знать, что есть истина. Или я должен принадлежать какой-то церкви, потому что мы говорим, вот у харизматов у них лжеучение. Можем ли мы библейски показать им, что это лжеучение? Нет, если у нас будет полемика, они будут ссылаться на тексты Писания, мы будем ссылаться на тексты Писания. Взять арианскую ересь, да? Два вселенских собора. До 5 века она существовала. Можем ли текстом Писания доказать что-нибудь? Нет. В таком случае, получается, мы решаем, что является истиной, исходя из того, к какой церкви мы изначально принадлежим.
Но даже те же самые соборы, ты же знаешь, да, вот, допустим, когда они решали, рассуждали о ересе автартодокетов, или или было рассуждение вот уже более позднее, да, в 15 веке, о ересе жидовствующих и еще некоторых, или, допустим, вот сами апостолы, да, помните, когда они провели в самый первый собор, когда они иудействующие там немножко на них, да, ну, как бы давлели на том. То есть они пытались это определять Священным Писанием и в то же время тем преданием, наверное, то есть так, как они понимали вот это Писание, как оно преломлялось через их жизнь, через их служение, через их общение со Христом, да, их опыт общения и служения, они на нем строили это все. Так же было. И я думаю, что с одной стороны, иногда бывает, также на библейские курсы братья говорят, ну вы, там, допустим, у нас идет предмет, который называется там, ну, я не знаю, учение о церкви. И мы часто говорим, что мы будем рассуждать о церкви в разрезе нашего вероучения. Потому что если мы будем рассуждать не в разрезе нашего вероучения, то у нас возникнут, то есть у нас, во-первых, не будет границ каких-то, мы будем безграничны совсем. Вот. И в то же время мы, в общем-то, ни до чего не договоримся. То есть мы все равно рассуждаем в масштабах или в разрезе, вот в определениях от и до, в разрезе какого-то вероучения. Иначе невозможно это определить.
А в таком случае мы рассуждаем даже в пределах вероучения 61-го года по сейчас, или от начала баптизма по сейчас, или от начала, от времен апостолов, потом у нас перерыв идет. Как мы рассуждаем, где этот предел вероучения и следуем ли мы исторической преемственности?
Ну, я не знаю, я думаю, что эта дискуссия у нас здесь вряд ли сейчас разрешится. Я думаю, друзья, что вот если, допустим, взять рассуждение о наших основных доктринах, о спасении, о церкви, о Духе Святом, там, допустим, о грехе, о человеке, они, в общем-то, все равно вписываются в одну общую концепцию. Вот возьмите, допустим, ну, я не знаю, но у меня все, по-моему, есть учебники, ну, или почти все учебники по систематическому богословию. Это вот такие вот книжки толстые, да, которые... Там и реформатское богословие, и общее, да, ну, там, можно сказать, или там православное, и наше баптистское, и вот эти переводные американские учебники, они, в общем-то, в одном ключе все работают, почти все. Единственные вещи, которые являются там, допустим, касаемо учения о Духе Святом, да, они имеют свои вот эти вот завороты, там, харизматическое движение, еще какое-то. А в общем-то, они все движутся в одном. Единственное, сейчас я, Александр, еще одна мысль, это сильно очень, вот насколько богословие влияет на этику, то есть на поведение человека, на поступки, на его, вот это вот, наверное, определяет конкретное верование, да, или вот, допустим, ты говоришь, там, взгляд, к примеру, если мы возьмем какой-то маленький вопрос этики, там, покрытие головы, к примеру, да, то мы увидим, что даже в одном веровании, там, евангельские христиане и баптисты, регулирование этого вопроса в церквах американских одно, в церквах всех Б, допустим, другое, в церквах братской церкви третье. Или, допустим, взгляды на оружие. Американский баптизм и английский баптизм смотрят на то, что ничего страшного, если у меня дома автомат, и я буду защищать свою жизнь. А русский баптизм, украинский, ну или тот, да, баптизм, они считают категорически против. Верующие были всегда крайними пацифистами, вот российские верующие или украинские верующие. Почему? Потому что влияние на это оказало очень сильно меннонитские церкви, которые там являлись, да, ну как бы одни из тех, кто повлиял на становление баптизма в России. Молокане, которые были яркие очень пацифисты. Вот их влияние очень сильным было на русский баптизм. Поэтому русские баптисты никак не воспитывали, даже регистрированные баптисты, да, как мы говорим иногда. Они яро выступали против оружия. А американские баптисты, и английские баптисты, да, они, хотя и оказали влияние на российский баптизм, но они вот так относятся к оружию или, как бы сказать, к военной службе совершенно свободно. И я думаю, что мы, которые воспитывались вот под влиянием того, и сейчас вот мы приехали в Америку, для нас, наверное, или особенно для молодежи нашей христианской, вот это влияние, которое оказывает богословие местное, вот это, как бы сказать, саксонское или американское, да, влияние оказывает сильно на становление молодых людей здесь христиан, ну, иногда оно нас начинает смущать, у нас иногда начинает противоречить, потому что они мало знают наследие этого. И для них это отношение к этому чувствует. Они считают, ничего страшного, если у меня карабин или пистолет лежит в машине. К сожалению, мы с этим сталкиваемся здесь. Вот в наших церквах, вот даже нашего братства. То есть молодые люди считают, что ничего страшного с оружием нет. Мы едем в лагерь, а почему нам с собой не взять там пару винтовок или еще что-нибудь. Вот это, я думаю, проблема и в том числе нас, служителей, проблема библейских курсов. Нам надо правильно преподавать, учить, в этом направлении работать. Но я думаю, полностью на вопрос мы на твой не ответим. Пожалуйста, Александр. Может быть, когда-нибудь дискуссии строим.
Я думаю, что правильно сказано, вот брат пресвитер говорит. Вот, допустим, даже вот у меня в руках так называемая Женевская Библия. Я пришел в одну из наших церквей летом, а у меня не было вот этой обложки. Он сзади подходит, один брат: ты что, женскую Библию уже читаешь? Он увидел, там написано «Женевская», а он не прочитал «Женевская». Вот докатился служитель, женскую Библию. Но тут же женские продают, знаете, для женщин. Вот крещение младенцев, вот по твоему вопросу, брат Игорь. Вот сейчас придет сюда какой-нибудь архимандрит, вот, или митрополит хотя бы, и он на основании Священного Писания нам попытается доказать, что это обосновано. Согласны с этим? То же самое и реформаторы. Они считали, что крещение младенцев на основании Священного Писания обосновано. И найдут места Священного Писания. А мы найдем другие места Священного Писания. И сколько будет продолжаться спор? Он касается нашего спасения? Да, скажут некоторые, катаются. Кто будет веровать и креститься, спасет вы. А мы скажем, а как же он может веровать, если его только родился в воду, бальтыхнули? Они нам прочитают, ты крестился сам и весь дом его. И пойдет эта полемика, и нам не хватит, и ни одного разбора не хватит. Поэтому я думаю, что не имеет смысла дальше. Вот. Это просто вопрос времени и вопрос дискуссионный.
Ну хорошо. Хорошо, друзья. Давайте мы дальше двинемся. Я думаю, что вообще, что вопрос есть, это хорошо, да? Потому что вопросы требуют разрешений, и в этом отношении можно двигаться, чтобы их разрешать. Брат Николай мне напоминает, что чтобы мы... У нас сегодня еще, друзья, служение здесь у молодежи. Они тут, ну как, молодежная, как же это сказать? Молодежный рождественский вечер, вот, правильно. Вот, поэтому мы не будем сильно. Но, друзья, давайте мы хотя бы вот этот стих, значит, ибо чего у нас не достает. Ну, апостол Павел говорит немножко иронии, да? То есть, в общем-то, все хорошо, только я... для вас еще благодатью был тем, что я с вас ничего не брал. Вот за свое служение, как бы, вы в этом не участвовали. Это было не на вас. Вот. Не достает перед прочими церквами. То есть другие церкви участвовали, а вы нет. Но мы говорили уже о том, что он это делал умышленно, для того, чтобы снять с них вот это напряжение. Он пользовался средствами других церквей. В общем-то, мы должны понимать о том, что, в общем-то, в этом нет проблемы. В этом-то нет проблемы. Мы как-то на одном вот общении рассуждали, и один брат говорит, вот, ну как вот вы возьмите Америку, допустим, да? Ну там братья молодые в основном подняли вопрос, что служители в церкви должны быть освобождены от работы, они должны заниматься служением. Ну они говорили это потому, что, ну, сравнивали с американскими церквами, что они могут больше сделать. Вот, как бы, ну и на эту тему дискуссия произошла. Вот. И... апостол Павел имел такую практику, что он с этой церкви не брал деньги, чтобы мог говорить свободно в этой церкви. Вот. А, и добавляет дальше, вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. То есть он не, как бы, ну, он посчитал так, что для них это будет проблема, поэтому он в этом отношении. И вот в этом общении там один брат говорит, вот смотрите, там, ну, он привел в пример Белоруссию, он говорит, представьте, Белоруссия в Белорусском совете, он оттуда, по-моему, и он говорит, вот в Белорусском совете 12 братьев, служителей, и эти братья все освобождены от работы, то есть они не работают, то есть они на полном освобождении находятся. А у нас в Америке, но он такой пример сказал, он говорит, у нас в Америке ответственный за объединение, только один, ну как бы за наше американское объединение, освобожден полностью, и еще один брат наполовину освобожден. Ну как бы, то есть получается на все американское объединение, на 4, там 4 тысячи сейчас, да, на 4 тысячи человек у нас полностью один освобожденный служитель, ну или скажем так, полтора, да, то есть и у второго половина. Вот, а там только одна Белоруссия, маленькая группа, он там сказал тоже, сколько членов там, вот, и, ну, не маленькая группа, ну, в общем, страна, это страна Белоруссия, да, вот, и там освобождено 12 человек, он говорит, ты что, американцы, как бы, ну, доход несопоставимый с Белоруссией, да, вот, как бы, надо работать в этом направлении, вот такое было пожелание. Апостол Павел здесь говорит о том, что я без вас обошелся, я сам это делал. Вот. И ищу я не вашего, а вас. То есть дал им понять. Я думаю, вот этот ответ его, он говорит о том, что скорее всего они его в этом обвиняли, потому что он неоднократно об этом говорит, да? То есть они его стали в вину. И потом дальше они говорят, ты Тита прислал, да? Зачем? Ну, такой намек, что Тит там как-то хитростью, ты сам не брал, но Тит брал, и все равно для тебя. Это одно из обвинений, опять, было в его сторону. Вещи, которые были связаны с деньгами. Поэтому часто говорим, что служителям надо подальше от денег держаться. Но апостол Павел правильно поступал. Его обвиняли не, как сказать, несправедливо. И он пытается здесь это объяснять. «Я охотно буду издерживать свою и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитро, лукавством брал с вас. Не пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Но пользовался ли я? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?» И он говорит: «Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Друзья, может быть, какие-то мысли у вас по этому вопросу? Потому что мы сейчас будем заканчивать. Я думаю, тогда, может быть, конец этой главы и 13 главу, может быть, мы тогда уже в следующий раз будем. Какие-то пожелания, мысли какие-то, может быть, у вас? Ну вот апостола Павла ставили в вину то, что он как бы заботился о том, чтобы собирать деньги. Вот я думаю, когда мы говорили о том, что один из признаков лжеапостола, вот апостол Павел здесь оправдывается, как бы он подтверждает это, да, и там и Тита приводит, и других братьев. Вот одно из вот этих качеств лжеапостолов, как мы сказали, это то, что они... Вот такое вот написано, апостол Павел про них говорит, что они обирали, да, объедали, то есть они были чрезмерно обеспокоены собиранием денег. Я думаю, это тоже качество не совсем хорошее. Я не думаю, что служители должны этим заниматься, вот чтобы, как сказать, вымогать, да, или выжимать людей, вот, стричь, доить овец, вот все, да. И это неправильно. Они должны кормить, пасти, водить на злачные пажити, наверное, вот так. Друзья, если есть нужда для совместной молитвы, может быть, вы скажете. Или давайте мы общей молитвой помолимся, а потом уже объявление сделаем в заключении. Я еще раз напомню, у нас сегодня пятая пятница этого месяца о защите церкви от лжеучения и обольщения, о правителях и всех начальствующих. Давайте мы помолимся. Да благословит вас Господь. Аминь. Показываешь нам примеры Священного Писания, что вот и апостола Павла, у него также были проблемы, Господь, в церквах. И вот он показывает разрешение этих проблем, и мы можем многому научиться, как служители Твои, Господь. Слава Тебе! Я прошу Тебя, помоги, чтобы мы были истинными Твоими служителями, руководствовались Духом Твоим, чтобы могли отличать чистое от нечистого, служителей Христовых от лжеслужителей, Господь. Помоги нам в этом, Господь, прошу Тебя. Помоги нам слушать Твой голос. Писание Твое читать, чтобы истину знать во всем, Господь, чтобы за Тобой одним идти, чтобы Твоим словом руководствоваться, чтобы Дух Твой нас учил, Господь, и помазание, которое в нас, оно учило нас. Господи, мы нуждаемся в Твоей помощи. Сохрани церковь от лжеучения, от всякого обольщения. Приготовь нас к встрече с Тобой. Благодарим Тебя за служение в этом году, за то, что мы имели разборы Священного Писания, на которых к Твоему Слову прикасаться могли, Господь, за то, что могли обзоры Писания слышать по пятницам. Слава Тебе за это, Господи. Благодарим Тебя и за то, что Ты нам это собрание послал. Тебе поклоняемся, милости Твоей просим. На дальнейшее благослови нас. Слава Тебе за все, наш Бог. Аминь. Друзья, я сделаю объявление, а брат Николай в заключении помолится тогда, заканчивая наше собрание. Я хочу напомнить, значит, друзья, следующее наше собрание будет 31 декабря, воскресенье. В воскресенье будет одно собрание в 10 часов вечера. В 2 часа собрания здесь, в этой церкви, не будет. У кого есть желание посетить воскресенье собрание, вы можете сделать это во всех наших церквах с утра и вечером в 6 часов или в 7. То есть в наших церквах, вот в церквах нашего братства, у нас 7 церквей здесь, да? 7?
У нас собрание будет в 12 часов.
В 12 часов на Ватт-авеню будет собрание. Вот у кого есть желание, можно посетить утром. Драй-крик утром собрание будет. Собрание в 12 часов на Ватт-авеню. Здесь собрание будет в 10 часов вечера. Как мы проводим собрание 31 декабря, друзья? В основном это участие домашних церквей. Пожелания от вас,